Ведь на смену родовой аристократии, обладавшей властью по праву рождения, должна была бы прийти иная элита. Люди, добившиеся всего благодаря своим талантам и заслугам. Во времена Конфуция это противоречие было еще почти неощутимым. Позднее же, когда Чжоусская государственность окончательно распалась, конфуцианство без труда пережило смерть старой знати и стало служить интересам новой имперской бюрократии. В представлении Конфуция роли правителя и его чиновников в управлении государством существенно разнились. Мудрому государю, как уже было сказано, следовало править не управляя, пребывать вдали от мира. Иногда в этих тезисах Конфуция усматривают просто-напросто неверие учителя в способность современных ему правителей совершить задуманное им переустройство мира. Действительно, больших надежд на правителей царств и тем более их советников-аристократов Конфуцию возлагать не приходилось. Жизнь все дальше уводила чжоусское общество от добрых старых ритуалов к жесткому практицизму законов и военного противоборства. Нет серьезных оснований полагать, что Конфуций уповал на авторитет чжоусского вана, иначе он не надеялся бы собственными силами возродить восточное Чжоу. Он даже допускал, что в срединной стране может и не быть настоящего правителя. Управление государством по мысли Конфуция должно находиться в руках достойных мужей, этой новой аристократии духа. Мудрость правителя, заявил однажды учитель Кун, как раз и заключается в том, чтобы возвышать добрых мужей. Одним словом, китайская традиция предписывала правителю хранить возвышенный покой, а его чиновникам, напротив, быть деятельными. Едва ли, однако, этот вывод Конфуции был вызван только теми или иными практическими соображениями. Он был задан еще и внутренней логикой конфуциевой идеи ритуала, согласно которой бездеятельность правителя представляла собой символически завершенное воплощение, семя всех действий, что и возвышало правителя, покоящегося подобно полярной звезде, над его слугами. Так в политической программе Конфуция действительность и здравый смысл оказывались неотделимыми от, казалось бы, чисто умозрительных посылок его символического миропонимания. С легкой руки Конфуция отношения между правителем и его помощниками из числа достойных мужей стали главной темой политики в Старом Китае. Отношения эти не были лишены особой, в известном смысле даже драматической деликатности. Государь и его советник не могли обойтись друг без друга. Но и сойтись им было не так-то легко. Ведь ритуальные отношения, призванные устанавливать различия между людьми, обязывали обе стороны строго блюсти свое достоинство и ни в коем случае не поддаваться соблазну заключить сделку, войти в сговор. Благородный советник – зеркало государевой чести. Он ставит верность долгу выше всех личных интересов. Он больше жизни предан государю. Но, как замечает Конфуций, может ли быть преданность государю там, где не решаются говорить правду? Когда Цзылу спросил учителя, как нужно служить государю, тот ответил: «Не нужно обманывать его, но если понадобится, будь непреклонен». Идеальный человек у Конфуция предан все же не лично правителю, а праведному пути. Чем же должен руководствоваться благородный муж в служении своему идеалу? По Конфуцию его поведение зависит от того, осуществляется ли в стране праведный путь.